Мир вам, дорогие слушатели. Продолжим обсуждение вопроса или темы искупления. В прошлой проповеди мы закончили обсуждение исполинов. Продолжим наш разговор о них. В Ветхом Завете они известны под различными именами. Сыны Енаковы, Эмимы, Рефаимы, Изузимы. Предлагаю каждому слушателю провести исследование Писания по вопросу исполинов. Это чрезвычайно интересно. Хотя Господь Иисус и допустил этот трюк сатаны в отношении сохранения исполинов во время потопа, но в Ветхом Завете Он уничтожил их руками людей на земле и запретил сатане такую дальнейшую деятельность. А если кто из демонов выходит из допущенных им Господом рамок, то световые ангелы немедленно прячут таких в Тартарус. Примером непослушания демонов можно назвать их явление людям в настоящее время посредством так называемых НЛО, неопознанные летающие объекты. Нет-нет, дорогие слушатели, это не выдумки и не сказки про эти НЛО. Это проявление сил мрака перед пришествием Господа за своей церковью. Сатана и его демоны прекрасно знают, что скоро им придет конец, поэтому они беснуются и прилагают все силы для извращения людей. Они все больше активизируются. Я уверен, что большинство советских граждан знают и видели репродукцию картины «Три богатыря». Уверяю вас, что это тоже не плод фантазии художника. «Три богатыря» символизирует народное предание, которое сатана старается возобновлять в памяти людей, поддержать и показать их добрыми и гуманными. «Три богатыря» — это и есть эти символ этих сильных издревле славных людей. Привожу из Библии несколько примеров, как руками людей Господь истреблял этих исполинов, которые являются продуктом или плодом сатаны, из-за которых Господь Иисус, конечно, не совершал искупление на Голгофе. Это не творение Божие. В Бытие 14 стих 5 читаем. В 14 году пришел Кедорлаомер, это царь один из Ханаана, и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кириафиаме. Вот три вида из этих исполинов истребил эти цари вместе. Часть этих великанов Господь истребил руками израильтян. Так мы читаем во Второзаконе 3 стих 3, как Господь предал в их руки царя Вассанского, Ога, который являлся потомком Рефаимов. При знаменитом сражении Израиля против филистимлян Давид убил Голиафа, потомка Рефаимов. А во второй книге царств читаем о том, что Давид и его герои уничтожили четырех великанов из потомков Рефаимов. То, что я выше уже зачитал. Последний, это 22 стих, зачитаю еще раз. Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Когда Моисей по указанию Господа выслал из Кадес в Барни 12 соглядатаев, то они видели этих исполинов. Уже здесь Господь хотел их, как и впоследствии Ога, предать в руки израильтян. Но 10 из этих соглядатаев развратили Божий народ и в своем неверии навели на них страх. Соглядатаи сказали народу, что мы выглядим против этого народа, как саранча. Но это действительно так, дорогие слушатели, да. Но ведь во всех сражениях Израиля всегда сражался сам Господь. И это следовало видеть, принять в вере и смело идти вперед. Но поскольку мы рассматриваем искупительную силу крови Иисуса, мы же говорим с вами об искуплении. И говорим об искупительной крови Иисуса, то сделаю такую вставку и рассмотрим заодно и другие чрезвычайно важные качества Его крови. Например, прощение грехов, Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Дальше, очищение или омовение. Откровение 1.5. И от Иисуса Христа, который есть свидетель, верный первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Омовение. Дальше оправдание. Римлянам 5:9. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Оправданы кровью Иисуса. Далее, мир с Богом, Колоссянам 1:20, и чтобы посредством Его примирить с собой все, и умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Далее, избавление. 1 Петра, глава 1, стихи 18-19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В русском переводе Библии в этом стихе вместо словом «избавлены» ошибочно применено слово «искуплены». Значит, следует так читать. «Зная, что нетленным серебром или золотом избавлены вы от суетной жизни». Избавлены. Далее. Освящение. Евреям 13:12. «То и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Осветить. Он осветил тех, которые к Нему приходят. Из содержания этого стиха мы познаем, почему Иисус был выведен из города Иерусалима, чтобы быть распятым на ловном месте, на Голгофе. Поэтому и все люди, приходящие к Нему в духе на Голгофу с покаянием и позволяющие омыть себя кровью Иисуса, отделены от мира сего, то есть освящены. Освящение означает отделение. Далее, искупление. То, что мы рассматриваем. Откровение 5.9. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени». И в заключение открыть доступ к Богу и общение с Ним. Ефесянам 2.13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Близки стали. Общение можем иметь с Ним. На основе сообщения Писания я отметил 8 главных качеств крови Иисуса. А согласно числовой символике, 8 означает новое начало. 8 душами начал Бог в истории человечества после потопа новый этап жизни на земле, новое домостроительство. Поэтому и сейчас каждый погибший грешник, уверовав в Иисуса Христа, познав из Слова Божьего, что он является погибшим грешником, раскаявшись перед Господом в своих грехах и приняв Иисуса Христа в сердце, получает, согласно Ефесянам 1.13, Святого Духа, становится Детем Божьим и имеет жизнь вечную. Таким образом, человек совершает в своей жизни самый ответственный шаг и делает новое начало. Полный поворот на 180 градусов от тьмы к свету, как сказал апостол Павел. Если мы будем так рассуждать, что Иисус совершил искупление не за всех людей, то мы сделаем Небесного Отца и Иисуса Христа лжецами, неправедными. И это очень легко можно доказать. Библию, Святое Писание, необходимо исследовать в комплексе и не вырывать какой-то стих из контекста и на нем строить какое-либо учение, как эти люди свои мнения выдают за Божье мнение на основании Матфея, Марка и 3 стиха из Откровения. В таком случае мы всегда окажемся во лжи, что является стратегией сатаны. Первое. Начнем с того, что Господь Иисус праведен. Об этом Святой Дух сообщает во многих местах Писания, но я приведу лишь 2 из них. 1 Петра 3 стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, умерщвлен по плоти, но ожив духом». 1 Иоанна, глава 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведником». Для сведения приведу еще ряд мест на эту тему из Писания, которые каждый может прочесть и поразмыслить над ними. Назову несколько из них. Матфея 27, стихи 19-24, Лука 23, стих 47, Иоанна, глава 17, стих 27, Деяния апостолов, глава 3, стих 14, глава 7, стих 52, Римлянам 1, стих 17 и 32, глава 2, стих 5, глава 3, стих 21, 22, 25, 26, глава 5, стих 18 и 21, Римлянам 3 и 4, 1 Коринфянам, глава 1, стих 30, 2 Коринфянам, глава 5, стих 21 и глава 9, стих 9, послание Филиппийцам, глава 1, стих 11, 2 Тимофея, глава 4, стих 8 и Евреям 7, стих 2 и так далее. Их еще много таких мест в Библии. Второе. Далее Писание сообщает нам, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Понимаете? Одно это выражение очень о многом говорит. Это написано в 1 Тимофея 2:7. Который хочет, чтобы все люди спаслись. Но тут можно который поставить Бог, потому что о нем идет речь. И в послании Титу, глава 2, стих 11. В этом заключается святая Божья воля. Итак, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И Титу 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Я думаю, этих двух стихов предостаточно, чтобы доказать, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Ясно сказано, так написано, а не только те, которые при различных домостроительствах спаслись для жизни вечной. Он хочет, чтобы все спаслись. Хотят ли люди этого, это другой вопрос. И идут ли они к нему с этой целью, чтобы спастись? А теперь зададимся вопросом. Что было бы, если бы Господь Иисус или Отец Небесный, ибо они едины, с одной стороны, желали спасти всех людей мира для жизни вечной, как мы познали из этих двух стихов, а с другой стороны, совершил на Голгофе искупление лишь для некоторых, как говорится, для многих. Что было бы тогда? Тогда напрашивается совершенно ясный и однозначный ответ, Господь Иисус был бы неправеден, и Он противоречил бы Сам себе. Но Он праведен, мы это вверху прочитали, Он праведен и лгать не может. Об этом мы читаем также в Тита 1.2. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Вместо слова «неизменный» в оригинале читаем «который лгать не может». И так Бог лгать не может. И противоречий в Его слове нет. Противоречия возникают только в мозгах людей. Эти противоречия возбуждает сатана у людей, которые еще слишком обременены наследственными грехами и не твердо стоят в Слове Божьем. Поэтому, повторяю вопрос, что же имеет в виду Писание сообщением в Матфея 26-28 и Марка 14-24? Кто все-таки эти многие? Выше я на этот вопрос ответил, но мы пойдем дальше и будем рассуждать от противного. То есть предположим, что Иисус совершил на Голгофе искупление не для всех людей. Тогда все погибшие люди, над которыми будет совершаться суд перед Великим Белым Престолом, согласно Откровению 20:11-12, могут правомерно сказать Иисусу: «Ты же не совершил для нас искупление на Голгофе, как мы могли бы уверовать и приблизиться к Тебе?» Они могли бы упрекнуть Господа Иисуса в неправедности, но поскольку Господь Иисус праведен, то Он не может такого допустить. Он сделал на Голгофе все необходимое, чтобы все люди мира имели возможность спастись для жизни вечной. Создал исключительно для всех одинаковые условия для спасения. Хотя Иисус до основания мира уже знал о том, что далеко не все люди примут радостную весть с Голгофы и не воспользуются данной Иисусом возможностью спастись для жизни вечной, но Он заплатил своей святой спасающей кровью за грехи всех людей, совершил искупление за всех людей. Что человек с этим сделает? Это человеческая сторона. Почему Иисус знал, что одни люди позволят за время своей жизни на земле спасти себя для жизни вечной, а другие нет? Откуда Он знал? Потому что Он всезнающий Бог. Об этом мы читаем в Исаии 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, то есть то возвещаю, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому и читаем в Римлянах 8:29. «Ибо кого Он предузнал, грамматику русского языка надо знать, что такое приставка «пред», тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Хотя еще ничего не было, ни солнца, ни звезд, ни планеты, земля, и тем более людей, но Бог, а вместе с Ним и Иисус, уже до основания мира видели всех людей, которые до сегодняшнего дня прошли, проходят сейчас и еще пройдут по земле. Бог уже знал, кто из них позволит себя спасти для жизни вечной. Он предузнал всех, кто придут и кто не придет. Этот факт мы видим в выражении, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Он точно знал каждого, видел каждого человека. И в этом сообщении мы видим, что Бог праведен, так как Он спасает не по своему желанию. Нет, непроизвольно, как многие дети Божьи ошибочно думают и утверждают, но именно тех людей, которые способны уверовать в Иисуса, Сына Его. Он в сердце смотрит и все видел. Отсюда видно, что Бог ставит волю человека перед своей волей, дает человеку предпочтение. Еще раз ставлю большое ударение на тот факт, что Писание следует рассматривать в комплексе. И если мы этого не сделаем, то получится, как у одного из братьев нашего миссионского собрания. Не буду говорить имя. Он духовно очень одарен. Но однажды он говорил проповедь об избрании людей для спасения, и за исходный стих взял Ефесянам глава 1, стих 4, где сказано: «Так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе, Отец избрал нас в Иисусе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Если будем рассматривать этот стих 1 не во взаимосвязи с Римлянам 8, стихи 29 и 30, то действительно придем к выводу, что Бог спасает людей для жизни вечной сугубо по своему усмотрению. Тогда он был бы неправедным. Я был в шоке и в трауре от проповеди этого брата. Но как мы теперь видим сообщение Святого Духа в Римлянах 8:29-30, дополняет сообщение в Ефесянах глава 1 стих 4 и объясняет, по какому именно принципу Бог избирает и спасает людей. Приведу еще один пример, из которого вы поймете, к какому заблуждению при внимательном невнимательном чтении могут прийти даже очень духовно одаренные верующие, проповедники. К такому заблуждению пришел в одной проповеди именно тот брат, через которого Господь Иисус научил меня внимательно читать Библию и дал так много откровений. Этот брат, которому в отношении познания в Писании я и в подметке не гожусь, выработал и прочитал в собрании проповедь по случаю смерти Мариамы. За основной стих он взял числа 20 стих 1, где читаем: «И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе». Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. К моему великому сожалению, этот брат взял город Кедес вместо города Кадес, по-видимому, по причине невнимательности. По ходу проповеди я сразу заметил, что проповедь пошла в кривь и в кось. Я был в глубоком трауре, но этому брату я тогда ничего не сказал. Вы представляете, всего лишь одна буквочка, и все содержание проповеди потеряло свой смысл. Почему? Потому что город Кедес является городом прибежищ и расположен на севере обетованной земли в Ханаане. Его символическое значение — святилище. Хотя в других проповедях я раньше уже говорил об этом, но еще раз напоминаю, что из 6 городов-убежищ на правобережье Иордана в обетованной земле находились 3 города — Сихем, Хеврон и Кедес. Сихем, где Божий народ захоронил останки Иосифа, является прообразом Голгофы, так как Иосиф является сильнейшим прообразом Иисуса Христа, а здесь захоронены его останки, то есть символизирует смерть Иисуса. Хеврон означает общение, а Кедес — святилище. Следовательно, кто с покаянием в духе придет к Иисусу на Голгофу и позволит спасти себя для жизни вечной, тот будет иметь постоянное общение, Хеврон, с Иисусом и пребывать с Ним во святилище, Кедес, когда пребывает перед Ним в молитве. А город Кадес или Кадес-Варни расположен на юге обетованной земли, у самой его границы в пустыне. Я приведу сейчас 3 стиха, которые нам очень о многом говорят в отношении его значения в Писании. Второзаконие, глава 1, стихи 2 и 19. В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Барне, и отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Амарейской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Барне. Второзаконие 2.14. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Барне и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет, и у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. От выхода израильтян из Египта до выхода из Харива прошло 2 года, а путь от Харива до Кадес-Барне составляет всего лишь 11 дней ходу пешком. В числах 13 стих 1 и стих 27 читаем, как израильтяне пришли в Кадес-Барне. После сего народ двинулся из Ахирофа и остановился в пустыне Фаран, и пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых пустыни Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. Это эти 12 соглядатаев. Из города Кадес-Барне Моисей послал в обетованную землю 12 соглядатаев, то есть разведчиков. По их возвращении Божий народ должен был вступить в обетованную землю и занять ее, согласно обетованию Господа. Но он этого не сделал, за что и вынужден был еще 38 долгих лет странствовать по пустыне, в которой Господь истребил всех израильтян, мужчин от 20 лет и старше. Сочетание Кадес-Барне встречается в Библии 10 раз. Слово «Кадес» символизирует «посвященный» и встречается в Библии всего 28 раз. Слово «варни», значит, «кадес» — это «посвященный». А слово «варни» означает «передвижной источник». Передвижным источником для Израиля на всем пути странствования в пустыне был Господь Иисус. Днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Отсюда и вытекает, что Господь Иисус посвятил себя своему народу, то есть посвященный своему народу, с самого начала его создания. И если связать смерть Мариаме с городом Кадес-Барне, где это именно случилось, то содержание проповеди должно в корне отличаться. Теперь мы видим, что делает невнимательное чтение и подмена. Из этих фактов мы видим, как внимательно следует читать Библию и исследовать ту или другую историю, тот или другой вопрос. Однако продолжим нашу главную тему об искуплении. Поэтому, кстати, еще замечу, что конец времени благодати определяется именно тем фактом, когда последнее, предназначенная или предузнанная до основания мира душа, нашедшая путь ко Христу, позволит спасти себя для жизни вечной. Выразительно подчеркиваю, что последняя душа именно из тех, кого Бог предузнал до основания мира. Таким путем мы приходим к развязке, к ответу на вопрос, кто эти многие, о которых Писание говорит в Матфея, глава 26, стих 28, и в Марка, глава 14, стих 24. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая во оставление грехов». Ответ мы с вами нашли в Римлянах 8:29 и в Иоанна 3:16. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, всякий верующий» — это все входящие ко многим, за которых пролита кровь. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Все эти люди, всякий верующий в Него, и являются теми, которых Бог предузнал до основания мира, что за время своей жизни на земле они придут к Иисусу и позволят спасти себя для жизни вечной. Это те многие люди, за которых именно стоило проливать свою кровь нашему Господу Иисусу. За них действительно стоило по праву совершать искупление. В этом мы видим практическое исполнение пролития крови Иисуса за многих. Но это человеческая сторона, потому что приходят лишь добровольные, немногие. А Божья сторона заключается в том, что Иисус совершил все-таки искупление за всех людей мира ради своей праведности, чтобы показать свою праведность, любовь и милость, как читаем в Тита 2:11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Ясно ведь сказано. Теперь мы видим, что Бог, Господь Иисус, спасает людей непроизвольно, не по своему личному усмотрению, иначе он был бы неправедным, был бы бюрократом, как мы читаем в Ефесянах 1:4, а спасает тех, которые способны уверовать в Него, что Он и видел, предузнал до основания мира. Мы также познали, что искупление Господь Иисус совершил на Голгофе исключительно за всех людей, на том же основании, что Он праведен и желает практически, желает показать, что спасение всех людей для жизни вечной является Его святой волей. А кто этого в Писании не познал и утверждает, что Господь совершил искупление дорогой ценой своей крови только за тех людей, которые позволяют Господу спасти себя для жизни вечной, тот превращает Господа Иисуса и Отца Небесного во лжеца и совершает таким образом страшный грех. Мне очень жаль таких верующих, и молюсь за них, чтобы Господь Иисус осветил их своим светом, открыл их слепоту, чтобы они увидели свое заблуждение и могли еще до восхищения или до их ухода из этого мира покаяться в своих грехах. Еще раз обращаю внимание на то обстоятельство, что город-убежищ Кедес встречается в Библии 10 раз. 10 раз. Это на севере Ханаана он расположен. Что символизирует ответственность. Все станет ясно, если возьмем во внимание, что города, убежищ являются прообразом Иисуса Христа. В статье «Города, убежища» я это подробно объяснил. Искать убежище у Иисуса лежит в ответственности каждого погибшего грешника. А 10 символизирует ответственность. И сочетание «кадес варни» встречается в Библии 10 раз, что говорит о конкретной ответственности Божьего народа Израиля войти или не войти из этого города по Божьему обетованию в обетованную землю Ханаан. Аминь.